единство в поклонении. Прежде чем приступить к разбору урока, хотелось бы узнать, пробовали вы подумать, ну вообще вопрос поклонения, насколько он важен? И какое место, в общем-то, этот вопрос вообще занимает в Священном Писании? Может, сейчас можете...
Важный вопрос, но это происшествие с Илией на горе Кармель. Мах такой. Возобновление.
Ага. Да, что значит в Израиле во время Ильи это стоял... Ну, да, вопрос жизни и смерти. Благодарю. Кто-то еще может вспомнить?
Даниил, его брат Месах.
Да, значит, это в историческом плане, что это было во время Даниила. И Первая мировая империя этот вопрос подняла. Хорошая мысль. Может, еще кто-то что-то может вспомнить?
Ну, у меня была такая мысль, что вот когда коснулись откровения, то вспомнилось Бытие, потоп, был суды Божьи, когда начались.
Ну, там нету такого выражения, как бы, ну, да, вопрос поклонения вроде бы там не стоял.
Петр и Иоанном идут в храм на поклонение. То есть, сейчас молитву девятый. Иисус ходил в храм на поклонение.
Ну, книга Откровений, конечно.
Ну, а там вообще сплошное поклонение.
Тогда начинается с этим, заканчивается.
Значит, а у меня вырисовалась такая картина, что из-за чего произошло восстание на небе?
Ну, он захотел, чтобы ему поклонились.
Да, значит, война на небе произошла из-за вопроса
поклонения.
То есть, она не то, чтобы он захотел, чтобы ему поклониться. Ему не понравилось кланяться тому, кого он считал равным себе.
Да.
Равным себе. То есть, ну, я так понимаю, что не видя божественной природы во Христе, поскольку Христос унизился, чтобы с ангелами общаться, сатана... А что такое? В чем дело? Я же даже красивший его, можно так сказать.
Да.
Получается, что вопрос греха начался из-за поклонения.
Да. Смотрите, вопрос начинается из-за поклонения. Теперь посмотрите, когда приходит Христос на землю, и они опять уже встречаются на земле, что...
Опять. Падшее поклонение.
Да, благодарю. Причем, ну, вы же понимаете, что никто не присутствовал, когда Христос и дьявол имели этот разговор в пустыне. Так что этот материал Христос ученикам выдал как-то, ну, посчитал нужным это та рассказать. И вы понимаете, что Христос, когда с дьяволом говорит, то с этого диалога очень четко понятно, как дьявол понимал, какое правильное поклонение. Слышите? Он сразу говорит, не просто поклонишься, а как? Падший поклонишься. Ну и, наверное, теперь надо нам так хотя бы бегло посмотреть 13 главу. Конец истории мира. Вокруг какого вопроса теперь все повествование вяжется? Да, как вы это могли бы доказать, если, ну, смотреть 13 главу?
Слово. образ сделал, кланялись.
И поклонились.
А поклонились сначала зверю, которому передал власть дракон, потом этот демонит образ зверя, опять ему кланялись. Потом все народы заставляют вот, вроде смерти еще и поклониться, если решить принять.
Да. То есть, смотрите, весь арсенал, которым дьявол располагает на этой земле, он использует с какой единственной целью? Да, добиться, но не просто поклонение там одного человека.
У,
да, он преследует
кто
цель.
Кто подобен зверю?
Да, он преследует цель заставить поклониться.
Коллективного поклонения.
Коллективного. Вот так и я, друзья. Да, пожалуйста.
Вот в 13 главе. И поклонились зверю, говорят, 4 стих. Кто подобен зверю всему, и кто может сразиться с ним? То есть причина поклонения – страх перед зверем. А если мы вернемся в 5 главу, где показано поклонение на небе, то какая причина поклонения? Кто достоин? То есть увидеть в окно.
Страх или же
или достоинство. Же да, вот смотрите, да, нужно увидеть Христа, понять Христа, что Христос для тебя сделал, и ты сможешь ну, ему поклониться. А у дьявола именно вот страх.
То есть мотивы не важны.
Мотив.
Дьяволу.
Да.
Что страх, что добровольно, недобровольно, не важно. Факт поклонения.
Да. И еще вот одна мысль здесь очень важна. Что люди, даже ну вот, те, кто уже ему поклонятся, они будут считать, что нет другого пути.
Да, вот это же причина. Они то не есть, видят даже.
Да, даже мысль такая им не может прийти в голову, что можно этого избежать. Вот это такое как бы ну, вступление к этому уроку, чтобы мы могли увидеть важность поклонения вот в контексте великой борьбы. Да, а, пожалуйста.
А что такое поклонение? Важность мы увидели. Это когда?
Что такое какое поклонение? Ну, я думаю, что, может, вы выскажете, какие мысли у кого есть.
Ну, есть это... Сейчас скажу. Данил, не пал Яшину поклониться ему, а он сказал, я служитель братьям, это правильно, да? То есть ангел показывает павшему Иоанну, что такое истинное поклонение, то есть и кому надо поклониться. Богу поклониться.
Ну, то есть это сделать наклон тела.
Само поклонение.
Нет, значит, это акт выражения благодарности.
Телесный акт.
Да.
Знание это... власти, высшей власти.
Если поклонялись человеку, то припадали к его ногам и целовали царю. Поклонение такое было. То есть это нужно было поцеловать его. То есть этим высказать, ну, доверие к нему.
Ну, поклонение это, наверное, выражать власть. Ну, как власть. То есть я
согласен с тем, что так. Имеешь какую-то власть.
Выражение признания власти.
Ну, я пробовал. Я пробовал, ну, уже когда этот вопрос поднимается, в связи с тем, что мы глубоко верим, что мы поклоняемся единому Богу, то нам надо теперь еще подумать, чтобы наше поклонение тоже было... Ну, правильно. Когда Петрович спрашивает, что такое поклонение? Поклонение, во-первых, можно кланяться только одному Богу. Больше кланяться нельзя никому.
За что, Мордекай?
И если мы вспомним третью главу Даниила, о которой мы говорили, и вспомним историю Мардохея, то они понимали, что поклонение это равносильно ну, будем говорить...
Особое признание, да?
Да.
Признание высшего авторитета.
Да. Поклонение включает в себя и прославление Бога. Поклонение включает в себя, ну, выражение и благодарности Ему. И можно сказать, что поклонение – это в какой-то степени связано еще и с молитвой.
А можно сказать, что поклонение – это, если мы отражаем характер.
Но все-таки мы должны придерживаться формулировки, что женщина у Христа спрашивает, где поклоняться. И что Христос говорит?
На сей горе, в Иерусалиме, а в Духе и Истине.
Да, поклонение должно происходить в Духе и Истине. Из этого мы делаем вывод, что иногда можно Богу поклоняться по, ну вот, по форме. И может быть даже частично и поистине. Но в этом вы не испытываете удовольствия, радости и счастья от поклонения Богу. Читая вот историю, связанную с вопросом поклонения, я понял для себя, но это, может быть, надо было говорить уже в заключении. Ну, давайте сейчас мы попробуем. Поклонение, оно должно во мне жить так естественно, как я дышу. Вот это правильное поклонение. Когда вы приходите к Богу не потому, что кланяетесь Ему, чтобы у Него что-то попросить. Или, ну вот, всем надо поклонять, ну, вот, субботнее богослужение. И надо что? Ну, всем надо идти, ну, член церкви, ну, как я не пойду, понимаете? И я уже иду не сколько от радости того, что я там поклонюсь Богу, сколько я иду...
Потому что все.
Да, потому что общественное мнение на меня может еще оказывать давление. Так что вот я для себя понял следующее. Что настоящее поклонение – это удовольствие, которое я испытываю от того, что, приходя пред лице Божие, я испытываю потребность вот это сделать и от этого получить еще и удовольствие.
Роль заповедей.
Роль заповедей. Ну, давайте к заповедям еще добавим еще одну мысль. Когда Бог говорит о поклонении, то Он всегда еще в какой-то степени до прихода Христа завязывал и заповедь, и что? И место.
Место.
Заповедь и место.
Храм.
Да. Вначале в Скинии.
Сначала гора, потом Скиния, да. Потом
уже храм.
Да. Так что, чтобы мы понимали важность поклонения, в 10 заповедей, одна из заповедей говорит, что Богу единому поклоняйся и Ему одному служи. И поклоняться надо было сознанием, ну, вот понимать, что ты делаешь. Женщина когда Христу задает вопрос о поклонении, Христос говорит, что вы не знаете, чему кланяетесь.
А мы знаем.
Слышите? Христос говорит, вот вы кланяетесь, но вы что?
Не знаете,
чему вы кланяетесь. Поэтому поклонение всегда должно быть здорово, не только на эмоциях связано, но как ты спрашиваешь, какая роль заповедей? Заповеди немножко объясняли. На каком месте ты должен поклоняться, как поклоняться, в какое время. Ну и в связи с тем, что у нас урок о коллективном поклонении, как мы видим, что это важно было для поклонения, что поклонение очень важно было из истории Израиля. Три раза в год весь мужеский пол должен был идти на поклонение. Три раза в год.
Урочек, знаете, как объясняет поклонение? Прескетнео объясняет. Которое буквально означает поцеловать.
Читайте, что ж, если хотите.
Вероятно, оно указывало на обычай проявления почтения перед царем или должностным лицом, когда человек склонялся и целовал ноги высокопоставленной им особе. Этим он показывал, что признает свою зависимость и подчиняется власть имущему.
Пророк говорит. Ваши уста не лобызаревало. Не лобызаревало. Что-то такое связано.
Да,
то
да.
Есть вот само слово поклонение
приводится как... 7 000, которые не...
Нет.
Да.
Нет.
7 000, которые не целовали.
Значит, мы не назвали поклонение.
Да. Может быть, Луки. Давайте еще некоторые места попробуем. Луки, 17 главу, Витальевна, стих 16. Теперь, Павлович, Откровение, 1 глава, стих 17. 4 глава, стих 10. И, Антоновна, может быть... Пробежитесь по Откровению по 13 главе и посчитайте, сколько раз поклонились. Ну, в общем-то, как в 13 главе, сколько вот эта мысль повторяется. Значит, Луки 17:16, пожалуйста.
И пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин.
10 кожённых? Теперь один возвращается. Зачем? Смотрите. Можно ж понимать. Я был прокажённым несколько лет. Там семья, дети. Уже здоровый, надо что делать?
Бежать
быстренько домой. А этот что делает? Возвращает. Посмотрите, как он кланяется, интересно.
Падшениц.
Давайте так, чтобы на небо было, конечно, обидно, но было наглядно. Вы видите, что некоторые люди поклоняются, даже и теперь поклоняются. Местам поклоняются, Богу поклоняются. Мы с вами пока... Как-то, встали на колени, но не падаем вниз. А здесь сказано, что он что сделал? Упал. И теперь результаты. Читай дальше.
Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же 9?
Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника?
Ну, сделай интересный вывод вот здесь. Вот, если, значит, поклониться вот из текста, это что? Воздать. Это еще и поклонение, это воздание славы Богу. Еще читай.
И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя.
Минуточку, вы слышите, какая красивейшая идея? Что поклонение и спасение, они идут рядом. Не поклоняешься, ну и не спасен.
Причем правильно поклоняешься.
Так вот я же о чем мы...
Мы можем поклоняться так, а он иноплеменник и поклонился правильно.
И он покрупу, да.
Есть как бы еще вариант поклонения, когда Павел приходит в Афины и наблюдает сцену поклоняющихся.
Да.
В том числе и неведомому Богу. То вот интересный вот случай поклонения.
Да, но...
Так, чтобы никого не пропустить...
Но Павел потом пробует уточнить, что вот есть, могу рассказать о том, кому стоило бы поклоняться.
Язычники делали это из-за страха, что кого-то забыли из сонного, понимаете?
Не, ну, получается, да, из страха это уже не истинное поклонение.
Так вот мы говорим поклонение, это когда вера и поклонение на примере вот исцеленного, да? А здесь это отсутствует этот один элемент. То есть нет опыта спасения. Есть поклонение так, из страха, чтобы к тебе что-то. Ну как это половичное.
Да. Кто следующий текст там?
И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний.
Значит, что мы из этого текста интересного видим?
Тоже
интересное выражение. Видите, пасть пред Богом, вот для, причем это же пишет человек, который лежал на груди Иисуса. Лежал на груди. Теперь, когда его видит уже как прославленного, что делает? Не падает на грудь, а падает что?
Ага.
К ногам.
Почти. Не выдерживает контраста. Этого мало, он считает.
Да.
Ну там еще поверх слава присутствует. Он не может упасть на грудь, потому что как бы святость и слава Божия ему этого не дают.
Ну, хорошо. Сейчас еще один момент. Сейчас. Оно очень... 4.10.
Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря... То есть они видят этот свет постоянно.
Да.
Он для них не ослепительный, Иоанна. Они в присутствии Божьем.
Это осознание Иоанна произошло в голове настолько, что он понял, что такое поклонение, истинное поклонение.
Ну, даже святые во плоти уже
все равно
на груди падают, все равно падают.
Падают на
груди. Да. Смотрите, еще какая красивейшая мысль. Пожалуйста, еще раз этот текст.
Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря...
Минуточку. Не могла бы ты попробовать нарисовать картину от ты, ну, как на их месте была... И вот теперь читая его действия.
Слагают венцы.
Значит, мне кажется, вот они так Богу благодарны, что хотят что сделать?
Все, да, все снять.
Поклониться. и падают. А потом вот поклонились, и хочется что-то сделать. И кто-то так руку на голову ложит, а что ж можно сделать? А под рукой что? Венец. Ну, это ж заслуга Иисуса. Поэтому что делаю? Могу поклониться, а могу еще что сделать? И венец положить. То есть, понимаете, если мы, ну, в общем-то, свои... Да, еще один момент такой. Ну так, для контраста. Вот православные кланяются, а мы не кланяемся. Если мы придем в вечность и окажемся на первом богослужении,
православные руки.
А мы?
Мне кажется, что там уже никто не стоит. Если мы здесь не научимся, не поймем, то там мы не сможем.
Ну, собратья, затронут этот вопрос, но, пожалуйста, попробуйте о нем подумать. Я ни на чем не настаиваю. Но я думаю, что раз эту тему дали, и вот столько текстов таких, я думаю, что, может быть, это некоторые испытания для меня. Вот обратите внимание, какие позы иногда мы принимаем, или вы видели. Вот лично я испытывал, может, это моя слабость. Я видел, как люди стоят на молитве, и я осуждал это. Ну вот, я считал, что это не молитвенная поза. Не поза поклоняющегося от души.
Так проблема же не в позе.
Проблема в двух вопросах. Форма и суть. И мы чуть-чуть заметили, что когда у людей есть внутреннее содержание и потребность поклониться, то тогда и форму не надо приписывать. Форму не надо приписывать. Но форма происходит от того, что ты даже... импровизировано, вот снимаешь венец.
Да, интуитивно.
Да, да. Ну вот что можно еще сделать? Вот могу снять венец. И я хотел бы заострить внимание, испытываем ли мы подобные чувства при поклонении? Так.
Вот, Алексеевич, вы в формате индивидуальном, подчеркиваю. А когда мы о коллективном говорим?
Ну вот когда о коллективном.
Сейчас, подожди, я сейчас ему сразу. Читай, пожалуйста, свой текст.
Тогда 24 старца.
Достаточно.
Коллективное
поклонение. У них
коллективное. Слушайте.
Как не петь псалмы сидя, а петь стоя? Вот она призывает нас всех вот к такому постоянно коллективному поклонению. Ну, даже когда да. Мы просто для домашней церкви собираемся.
То есть 24 старца так, а 25-й.
Да. Так вот смотри, в чем мысль, какая, Петрович, очень важна. Видите, оказывается, вот сейчас уже суть урока, что... поклонение должно, вот это само поклонение должно объединить нас не сколько по предписанию, сколько по
содержанию,
ну,
расположению духа.
По расположению духа.
В духе есть.
Да. То есть, смотри как, что мы... Ну, это тоже наглядно. Мы говорим, стоя, преклоним колени. То есть мы отдаем какую-то команду, и уже мы действуем не сколько по побуждению, сколько по команде. то 24 старца падают не потому, что Гавриил сказал «падай».
Классно.
Понимаете? А потому, что чувство и поклонение для каждого настолько стало дорогим и важным, что они это делают в унисон, без команды.
Аллилуйя.
Пожалуйста, еще один момент такой тоже. Ну, давайте уже дочитаем. Кто там? Антутоновна.
Да, у меня 13-й текст, значит, у меня поклонение. 4-й, 8-й, 12-й, 15-й тексты, которые говорят о поклонении. Это 4 раза упоминается в 13-й главе. Простите еще, подскажите, где 5-й не видела?
В 3-м, 4-м,
8-м. В 3-м не заметила.
Тут, смотрите теперь. 13-я глава. Весь вопрос будет стоять в поклонении. Так что вот эта тема, ну, может быть, теперь 4 друга. Открой, Иванович, или по памяти, или открой ответ четырех, троих юношей на Навуходоносору.
Да будет тебе известно, царь.
Глагалай.
Мы идолам твоим не поклонимся.
И служить.
Служить дукану твоему не будем. Да будет тебе известно.
Да.
И даже если.
Даже если не будет того. Наш царь силен спасти нас от печи огненной. Но даже если не будет того, то знай, царь, мы
все равно не поклонимся.
Не, нам не будем, мы истукану не поклонимся.
Да. Да. Хорошо. Что ты можешь сказать по формулировочке, которую они говорят? Как они связывают? Какие две мысли?
Они связывают вне зависимости от исхода. Спасет, не спасет, но кланяться не будем.
Да. Значит, первое, что поклонение для них настолько важно, что внешние обстоятельства, вплоть до потери жизни, не изменят их решение. Но еще одна интересная мысль из текста. С чем связано еще правильное поклонение?
Служить.
А оказывается, когда вы кому-то поклоняетесь, то нельзя поклониться и что? И не служить. Поклонение связано еще и со служением. Когда мы брали Даниила и брали 13 главу, ну это истукан. Что вы можете сказать тоже интересного, если вот теперь вопрос поклонения?
Образ.
Но не это бы я хотел услышать.
Истукан там, образ там, поклонение там, поклонение там.
Ага. А еще, когда Даниила 3 глава, это мы где?
В поле Гри.
Но мы находимся во времени где? В голове. В голове истукана. А когда мы теперь переносимся в 13 главу, где мы?
Стоп.
А если бы я сказал пальчиком? Собратья, поэтому вот еще одна картина. Вся история на небе началась с чего? Ну, вопрос поклонения. Начинаются мировые империи, с Вавилона начинается поклонение. И оканчивается чем? Поклонение. Пожалуйста, если еще есть какие вопросы, мысли, можем пробовать обсудить.
Хотелось спросить. в луки, пал к ногам падшим и так далее. Можно ли применить вот это слово «пал» к ногам? Когда мы читаем «пал, пал Вавилон», что «пал, пал Вавилон» в смысле поклонения.
Вавилон поклонение.
Можно применить, потому только смотри, в каком плане. Что Вавилон, Вавилон, когда неправильно поклонялся, ну, Богу, то он что? Он падает. То есть, можно и так, ну, я бы так еще отвечал на твой вопрос, что если ты неправильно кланяешься, то ты упадешь. Я понимаю, что ты меня хотел спросить, но могу ответить только так.
Но тут есть игра слов. Падешь
и пал.
И пал. Ну, но это же одинаково. Только там ты пал.
И будешь жить вечно. А здесь ты, если падешь, то во веки веков. Дым.
Ну и там пал. Ну, вот как акт преклонения, как акт поклонения.
Ну да. Вот в том-то и дело, что не будет непоклоняющихся. Понимаешь, какая мысль? Что если ты не хочешь, ну стесняешься, ну тебе невыгодно, ну не от сердца кланяешься Богу, то будешь кланяться дьяволу. Не 13 глава пишет о том, что все люди будут разделены на две группы по поклонению.
Ну, ты не забывай, что написано. Как упал ты с неба, единица цензарит. Он же упал. Кому он упал? А он упал. В смысле поклонить. Он реально репнулся.
Алексей, еще такая мысль мне пришла, что вера в действии достигает совершенства. Когда смотрю на Сидраха, Месаха и Авденаго, на того же Даниила, что вера в действии достигает совершенства. Можем говорить, что мы кланяемся. Мы можем говорить, что мы поклоняемся. Но она проверится только в действии.
Да, ну, в пятницу, в субботу можем пройти этот урок и еще раз проанализировать, ну, с каким мотивом мы...
То есть опыт единства поклонения мы видим на примере 24 старцев. И здесь как бы опыт их спасения индивидуальный, который выражается в коллективном поклонении.
Да, можно так сказать.
Когда все народы собрались на поле идеи и все поклонились, они что же поклонились? Пастуха, кроме троги.
Они тоже. Акт общественного поклонения.
Акт общественного поклонения. Вот поэтому
поклонение. Это все социальное. Оно не может
быть. Люди разделятся на две половины.
Ну и в конце... В 13 главе там же тоже написано, чтобы сделали образ зверя. То есть получается, если ну, Бог просит вот формы и внутреннего содержания поклонения, то дьявол взял вторую заповедь, где Бог говорит, не делай себе. Он создает образы. Образы стукана. В конце мы видим образ зверя. То есть поклонитесь образу зверя. То есть это что, ну, для людей надо что-то... Какое-то видимое.
Он взял вторую, а ударил по четвертой. То есть четвертая связана с поклонением.
Ну, получается, он пытается захватить все. Мы этого не видим, нам кажется, это все ну, людям. Да, ну, это
здесь вот интересная мысль, но она выходит за рамки единства поклонения, возможно. Это вот связь образа. Ведь царь на поле Таир не себе призывает кланяться, а образу, который он поставил.
Да.
Но за образом уже да, стоит
за образом царь. Царь.
Но так само получается в 13-й главе.
Царь в тени.
Зверь просит, поклонись мне, но поклоняясь мне, ты поклоняешься дракону. То есть история повторяется.
Ну, просто, если ты в субботу поклоняешься Богу неспокойно, да, то в воскресенье ты поклоняешься не папе, ты поклоняешься дьяволу. Там.
Если папа больше нету, к какому выводу приходим?
Как псалом говорит, он радовался, когда ему сказали, пойдем уже в Божий.
И по откровению. Искупление творения, это мотивы поклоняющихся на небе. Да.
Значит, мы Богу должники за то, что Он нас сотворил. Поэтому должны кланяться. Мы Богу должники за то, что Он нас искупил. И тоже должны быть благодарны. Мы Богу должны еще быть благодарны, что нам, ну, Бог пытается открыть глаза, чтобы вот уже теперь мы могли четко понимать. Но...
Чтобы у нас не становилось вопросов, почему мы, чтобы мы вот как ангелы по откровению увидели достоинство Христа и почему, ну, ангелы, которые не пали, да. Они же должны были, ну, вот подтвердить это.
Чтобы поклонение было не неведомому Богу.
Да. А мы понимали а достоинство Божье, вот как, почему мы ему кланяемся.
Мы еще не затронули вопрос достоин. Достоин. Почему такая огромная пауза, когда спрашивается, кто может открыть?
Никто не может, кроме Христа. Даже отец некоторые люди не может этого сделать.
Да. Ну почему такая длинная пауза?
Чтобы Иоанн даже заплакал.
Да. Что Иоанна довели до слез.
Он же понял, что вдруг не откроет, и все, он не узнает.
Ага.
Надо, чтобы до него дошло. Чтобы до него, до него дошло, до нас дошло, до всех дошло. До Вселенной тоже дошло.
Согласен, очень хорошая мысль. Но еще есть одна мысль. На этом месте было тогда, однажды кто-то сказал, и я достоин. И теперь на этот ответ... Люциферу или вопрос, ну, на его претензию. Да, пожалуйста.
Мысль по вот этой, я вспомнила мысль по этой главе, пришла, когда читала ее. Когда вот они находят достойного, кого, ну, как ему старец говорит, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давида победил и может раскрыть сию книгу. То есть он его достоинство показывает как, ну вот как мы говорим о власти, да, чтоб, ну, почему поклоняются? Поклоняются власти. Но когда Иоанн на него смотрит, кого он видит?
Агнца.
Он видит Агнца. То есть как вот в, ну, в Боге это сочетается. Вот говорит, что это лев смотрит.
Агнец.
И он понимает, что он достоин.
Да.
Ну, это как если престол, а тут голову.
То есть вот, вот это вместить, а вот это не так просто.
Да.
Да, спасибо.
И было бы неплохо, чтобы мы понимали, что когда что-то для Бога делаем, служим, или еще что-то делаем, то было бы неплохо понимать, что это делаем по, не для того, чтобы что-то заработать, а потому, что он что достоин. Он достоин. И этого он достоин. И интересно, что видите, когда Бог вначале не ответил так четко на вопрос, кто достоин, а теперь уже в 5 главе, чтобы вся Вселенная, как бы, Бог как бы возвращает историю и поднимает этот вопрос и говорит, ну давайте вот теперь, через время, уже поставим точку. Да. Хорошо. Вроде бы надо говорить всем Божьих благословений и спасибо, что участвовали.